Строить надежно. Управлять эффективно. Жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «На правах хозяина». С будущего года вводится единый стандарт обследования жилых зданий. Это предусматривают недавно принятые правительством правила, изменения в правилах об обследовании жилых домов, техническом обслуживании и текущем ремонте. Определяется таким образом единый обязательный стандарт обследования технического обслуживания жилых домов, строительных конструкций, оборудования, инженерных коммуникаций. Ну и, как указывается, эти изменения направлены на более эффективное и безопасное содержание здания на всей протяженности его эксплуатации. Причем изменения регулирования базируются на указанных представителями отрасли управления домами, проблемах и рекомендациях по их устранению. Применение этого единого стандарта будет способствовать единому пониманию и условиям, а также критериям, которые нужно будет соблюдать при обследовании, обслуживании и ремонте дома. Таким образом, единый подход также обеспечит то, что финансовые ресурсы дома будут истрачены по-хозяйски и обоснованно. Ну вот основная цель, конечно же, вот этих вот поправок, которые разработало Министерство экономики, которое утвердило правительство, для того, чтобы дома содержались более эффективно и, ну, конечно же, чтобы, да, средства не тратились впустую и чтобы техническое состояние домов было бы в должном виде, в хорошем состоянии. Ну и в этом вопросе нам сегодня помогут разобраться, для чего эти правила, как они разрабатывались, какие есть проблемы и какие последствия введения этих изменений. Нам расскажут сегодня наши гости в студии зам руководителя Ассоциации управляющих домами Латвии Эрвин Страупе. Здравствуйте, Эрвин.
Добрый день.
И юрист по вопросам строительства и управления жилым фондом Янис Узеленс. Здравствуйте, Янис.
Добрый день.
Да, ну я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, поэтому все вопросы можно задавать на наш WhatsApp, его номер 28040424. Ну и так, почему потребовались эти изменения? Мы знаем, что уже несколько лет в силе нормативы, которые обязывают любой жилой дом в течение 10 лет проводить полное техническое обследование этой недвижимости. То есть, ну, это действительно нужно делать для того, чтобы понять, какие проблемы у дома. Но вот потребовались изменения, чтобы ввести единый стандарт, как проводить эти работы. Эрвин, вот эта вот необходимость, чем она была продиктована, какие есть проблемы?
В тот момент, когда вступило в силу то, что вы говорили, это законодательство, где нужно было раз в течение 10 лет обследовать дом техническим образом, не визуальным. Поясню опять эту разницу. Визуальный любой специалист, который работает в домоуправлении, раз в год там, или два раза в год приходит на дом, смотрит, в каком состоянии крыша, не течет ли трубы и так далее, и так далее. Но это визуальное. Не падает где-то ли штукатурка на улицу, не отваливается. Это визуальный осмотр. Что такое технический осмотр? Технический осмотр – это приходит человек, в принципе, строитель с сертификатом, где он может это обследовать, и он по конкретному алгоритму обследует конструктивные части дома, крышу, балконы, эту фасадные части, трубы, но он обследует это уже чисто технически, не визуально. И он выдает в конце конкретный документ по техническому обследованию конкретного дома. Что увидела отрасль? Отрасль увидела, что это по сравнению как со строительной сметой. Если мы хотим понять, сколько стоит и что включает конкретное строение, мы выдаем проекты там, двум-трем фирмам, они смотрят на этот проект и подают свое предложение. Потом мы видим и сравниваем три предложения. В конце сумма, которая у каждого отличается, это нам 10-15%. Мы выбираем, скажем, самую дешевую. И потом оказывается, что в этой смете не включено что-то одно, второе, третье. Из-за того, если это включается обратно, тогда эта смета уже давно не самая дешевая, она может быть самой дорогой. И я как заказчик не понимаю, что я могу делать. Я заказываю у независимого сметчика контрольную смету этого дома, где я потом выбираю все цены, но у меня контрольные все объемы по этим работам. Так мы работаем в строительстве. Что дает этот стандарт? Этот стандарт дает, что я заказываю у конкретного инженера уже по алгоритму конкретные, где он должен посмотреть, где он должен выставить визуализацию, где он должен прописать проблемы, как это дальше уже переносится на проценты, по которым мы высчитываем, как, в каком состоянии дом, по процентам, 80% все еще есть ресурс, 60 или 30 или 20, или он уже в аварийной ситуации. И конкретный инженер, уже давая свое предложение, он уже знает, что ему нужно будет посмотреть. А до этого, почему отрасль, как говорится, ввязалась в эту ситуацию и дала свои опасения, потому что мы видели, что подход без стандарта, он очень разный. Мы получаем вроде бы то же самое, но до конца то, что я говорил по сравнению с этой
стороны. В общем, халтура, да, получается.
Немножко,
да,
халтура. Да.
Ну, а как выявлялись вот эти вот так недочеты, скажем так? То есть уже после того, как было проведено техническое обследование, потом вдруг какие-то нежданные проблемы появлялись у дома?
Да, у дома выявляются проблемы, которые при тщательном осмотре должны были выявиться уже тогда. Если они в этом техническом осмотре не показываются, скажем, лопается какая-то канализационная труба, которая вообще не, в этом отчете не расписана, что там есть проблема. Ну, например.
Да.
Вот поэтому мы говорили о стандарте. Спасибо министерству, которое в это прислушалось. И этот, ну, вот сейчас мы имеем этот стандарт. Это, конечно, не исключает, что, ну, не дает стопроцентной гарантии, что кто-то где-то что-то не пропустит, но это уже сейчас будет по конкретному стандарту. И что это дает дальше? Это технический акт обследования ставится уже в BIS-систему, и есть некоторые домоуправления, вот как наши, вот, например, Pilsa at Esmais, у нас есть, это уже выставляется, будет, ну, еще не сегодняшний день, но, по крайней мере, до 1 января, это уже будет в нашу систему вставляться, и человеку не надо будет идти в BIS-систему, он уже увидит все то, что есть в этом акте у себя в своем портале клиентском. Ну, в остальных случаях это можно будет зайти в BIS-систему и посмотреть. Плюс сама обслуживающая компания, выстраивая предложение на нужные ремонтные работы на следующие 3 года, когда она делает это предложение, она уже будет работать по этому техническому акту, и это будет еще один дополнительный документ со своей силой, где легче будет объяснять собственникам, что им нужно принять и в каком порядке эти работы нужно выполнять, какие, ну, расставить приоритеты.
Ну, вот, Янис, а вам, как юристу, вопрос, а если, допустим, не будут выявлены, то есть, ну, вот, опять же, сознательно или несознательно какие-то проблемы дома, они были, допустим, да, и будут проигнорированы какие-то проблемы, а потом они выявятся, и тогда какая-то ответственность за вот нарушение этих правил предусмотрена для тех же экспертов?
Ну, во-первых, очень большая часть экспертов, они имеют определенные сертификаты. То есть они проходят сертификацию, в какой отрасли они имеют право работать. Да? Но если эксперт, скажем так, халатно работал, и за счет чего не выявил существенные проблемы, то в первую очередь на него можно подать жалобу. Да? То есть составляется жалоба, где описывается проблема, которая выявлена, и эта жалоба подается в Министерство экономики. Дальше уже министерство распределяет, кто это будет рассматривать, и чем чревато для эксперта это, он может или потерять, ну, в худшем случае, для него в худшем, да, потерять сертификат, то есть он уже не будет иметь права в этой отрасли определенное время работать, ну, или он может получить там какое-то замечание, которое тоже в некотором роде ему мешает иногда где-то выступить экспертом. Да? Это раз. Но второе, конечно, что можно посчитать ущерб. Что же эта халатность, какой ущерб это принесло, и выявить это в денежном понятии, да? То есть в суммах каких-то определенных. Но, в принципе, Что это значит? Это значит, что или надо идти в суд, или его действия, то есть действия эксперта, если были застрахованы, ну, то, по крайней мере, обращаться в страховую компанию. Да? В конечном итоге, что мы имеем, что халатность в худшем случае будет занимать время людей, чтобы вернуть хотя бы деньги. Да? То есть это раз. Ну и, конечно, надо понимать, что мы говорим о жилых домах, мы говорим о безопасности, да, но, значит, это в некотором роде показывает, что эксперт очень халатно относится к фундаментальным вопросам, то есть это безопасность, в первую очередь, да, людей, которые его нанимали. То есть это довольно серьезный вопрос, ну, которым, может быть, даже стоит задуматься об уголовной ответственности иногда, да, то есть, потому что последствия в некоторых случаях могут быть, ну, очень даже печальными, да.
Вот это вот техническое обследование, которое должно проводиться раз в 10 лет, согласно вот этим вот нормативам, о которых мы сейчас говорим, оно что в себя включает? Вот, Эрвин, расскажите, пожалуйста, вот на что должен обращать внимание специалист, инженер-строитель, когда вот он проводит это обследование?
Это в себе подразумевает, во-первых, это весь конструктив, крыша, перекрытие, подвалы, эти, ну, отмостки так называемые, которые, если в плохом состоянии они находятся, значит, это вода? Фундамент поступает, да. Вода. Это не только проблема то, что затапливается погреб, но это рушатся сами эти несущие нижние конструкции. Это подразумевает проверку стояков, проверку верхней и нижней разводки воды, канализации, электричества в том числе.
Это так, общее электричество.
Это общее электричество, да. Дело внутреннее электричество квартиры, это уже вопрос конкретной квартиры, конкретного собственника. Но то, что насчет этого акта я еще не сказал, в принципе, сам акт в основном начинается с того, что нужно смотреть и на визуальное. Потому что в этом стандарте расписано вот «дзивоймас маэс визуалас апскатис акт». Да. Этот стандарт дает то же самое, он работает и на ежегодные визуальные осмотры.
А, то есть это тоже
и на то, и на то. Потому что технический осмотр сам по себе, он регулировался и до сих пор условием кабинета министров, которые относятся и на строительные вопросы. Но он сейчас вот то, что дополнительно дает, он дает и на визуальный осмотр. Такую же систему.
То есть надо обратить внимание на какие-то определенные моменты у дома, да? Вот согласно вот этому стандарту. А на что нужно обратить внимание?
Очень простой пример, и он очень дорогой и больной вопрос. Это балконы, например. Да. Это конструкция балконов.
А визуально видно, понятно,
конечно,
да, где там что-то.
Разумеется. И что это дает? При визуальном мы видим, в каком первоначальном виде находится балкон. Если там ничего не падает, если он не облупленный, если он в хорошем, красивом состоянии,
Где такие есть, это вопрос.
Есть, ну, скажем, реновированный балкон.
Если только, да.
Ну, например, но вот балкон находится в таком нормальном визуальном состоянии, от ничего не сыпется, не ломается, нету трещин на стене, где стык между балконом и стеной. Значит, он в хорошем состоянии. Ну, визуально он в хорошем состоянии. Если там выглядит визуально все плохо, это дает, ну, нужно воздаться... задать вопрос, не нужно ли все-таки это проверять и уже через техническое обслуживание, обследование, чтобы понять, не нужно ли реновацию этого балкона, причем насколько глубокую, заменить только там штукатурку, или уже нужно менять всю арматуру и так далее, и так далее. Это на примере балкона. Такая же ситуация на примере дома. Крыша. Если мы поднимаемся на крышу, видим, что чердак сухой, ничто нигде не протекает, не появляется плесень на конструкциях, и все сухо проветривается.
Можно остановиться.
Мы можем на этом и остановиться. Да, мы можем вылезти, посмотреть на саму крышу сверху, но идейно там ничего плохого не будет. Если крыша протекает, мы, соответственно, то, что она протекает, дырку можно залатать, не проблема. Но нужно смотреть на самой конструкции. Особенно в старых домах, где деревянные конструкции. И не только самой крыши, но и на первого перекрытия. Что там дальше идет. И это на все это нужно вот как-то смотреть.
Понятно. Значит, вот эти правила подразумевают и ежегодный визуальный осмотр здания, да? Для того, чтобы понять, что с этим делать. Опять же, если мы, допустим, выбираем инженера-строителя, который проведет техническую экспертизу здания, то, опять же, мы как дом платим из своего кармана за услуги вот этого вот эксперта, да? И в таком случае... Управляющий выбирает того строительного эксперта, который будет проводить эту работу, и цену?
Очень по-разному. Если визуальный осмотр, в принципе, в основном входит в стоимость обслуживания дома.
Да.
Это производится или инженером, который работает, ну, компетентным человеком, специалистом, который работает в домоуправлении, или также он может привлекаться снаружи. Кого-то мы можем привлекать, который может приходить и делать эти визуальные осмотры. В техническом, я думаю, что себе содержать специалиста с сертификатом, у которого будет достаточно домов, чтобы обследовать, чтобы была бы работа, и он был бы трудоустроен целый год, это было бы выгодно. Но есть только у больших домоуправлений. У маленьких домоуправлений чаще всего они все-таки выбирают кого-то со стороны. Насчет того, выбирают ли владельцы или домоуправление, это вопрос в том, какие отношения договорные или по условиям кабинета министров, если обслуживается. Это, на этот счет мы уже говорили в предыдущих передачах, что можно дома обслуживать по условию кабинета министров. Это те дома, которые в основном обслуживают самоуправленческие компании и которые не сняты с баланса города. Тогда уже там дом управления выбирает сама и просто списывает деньги с накопительного фонда. Но если есть договорные отношения, дом снят с баланса или это новый проект, тогда, соответственно, дом управления или у нее уже есть уполномочия выбирать и списывать на какую-то конкретную сумму, или она делает опрос, и тогда уже люди могут выбрать. Ну, то опять вот пока не было этого всего, этих всех изменений этого стандарта, ну, можно было, все выбирали по самой низкой цене. Очень похожая ситуация уже с аудитами по энергоэффективности. Такая же ситуация.
То же самое, да, да. Оказывается. Да. Да? То есть фирм много, предложений много, и выбираешь то, что подешевле, а в итоге...
А потом оказывается, когда осуществляешь сам проект энергоэффективности, оказывается, что-то не учтено, что-то не включено.
Это, кстати, очень важно.
Да. И потом, во-первых, мы теряем сами проценты экономии, во-вторых, на нас уже криво смотрит тот же самый Алтум и выдвигает какие-то ровно претензии, потому что, чтобы достичь нужного эффекта энергоэффективности, не соблюдены все правила или качество этого самого...
Ну, кстати, как важно, действительно, энергоаудит — это первичная стадия, она оказывается настолько важна, что от нее как бы вот все остальное уже происходит, да?
Ну, то наверное, есть, технический все... аудит, да? Более важен, потому что сперва все-таки надо говорить о безопасности дома, это раз, да, а потом уже о каких-то энергоаудитах и всего остального, да, это раз, но... Наверное, пополню сказанное. В первую очередь, чем отличается визуальный осмотр от технического? Да? То есть, одно мы упомянули, это в одном случае визуальный осмотр делает кто хочет, грубо говоря. Технический осмотр уже делает конкретный профессионал. Да? Но есть более важная составляющая часть, что... профессионал при техническом осмотре должен работать уже с определенными устройствами, которые ему помогают делать выводы. То есть на чем они обоснованы. То есть он получает данные, да, на которых не только там мы говорим о ремонте на 3 года вперед, но и о, скажем, таком генеральном ремонте, да, чтобы привести дом в порядок, это раз, ну и чтобы понять, ну, насколько безопасен на сию минуту наш дом, да. То есть, и это очень важно, чтобы компания, которая это делает, относилась к этой работе, ну, очень серьезно, да. И стандарт, наверное, этот все-таки дает общие правила, пункты, да, которые уже эти инженера не смогут пройти мимо, да. Но стандарт это все-таки, наверное, не поможет в вопросе качества, да, потому что даже если у нас есть все очень серьезно прописано, то мы можем тоже довольно халатно к этому относиться. Да? Почему я это говорю? Потому что, я думаю, люди, которые живут в многоэтажных домах, они должны понять, что то, что самое дешевое, не всегда самое лучшее. Да? И технический осмотр – это такой фундаментальный документ, над которым надо серьезно работать.
Но опять же, иногда цена тоже не гарантия качества, к сожалению. Да? Такое тоже бывает.
Я соглашусь, но апеллирую к тому, что цена не самый главный фактор при выборе инженеров. Я считаю, что самый главный фактор техническое обеспечение тех компаний, которые это проводят.
То есть какое-то оборудование, да, с помощью которого они проводят это?
Я приведу пример. Да? С Янисом я согласен в этом случае. Приведу пример. Делается технический осмотр дома, и понятно, что протекает крыша, что, скажем, испорчено уже какое-то первое перекрытие на чердаке, тоже деревянное. При техническом, просто техническом осмотре мы понимаем, мы выявляем эту проблему. Но насколько мы не открываем там все перекрытие, не идем сниже смотреть потолок там нижнего этажа и так далее. Мы выявляем эту проблему, фотографируем, делаем какое-то процентное описание, и на этом все и заканчивается. Если мы видим, что эта проблема уже такая назревшая и совсем плохо там все выглядит, тогда мы уже открываем перекрытие. Это уже следующий этап того же самого технического обследования, мы открываем перекрытие, и уже идет конструктор, у которого вот в тот момент у него должно быть все техническое оборудование, чтобы понять, насколько эта проблема глубокая, насколько она опасная, и какие последствия могут быть дальше.
Да, это примерно то, что делало Министерство экономики, когда делало выборочную проверку.
Да, когда открывали стыковки панелей, да. Вот то же самое. Они уже в конкретных местах открывали выборочно, но понимали, вот в каком состоянии, вот в стандартной ситуации, в каком состоянии конкретный узел находится. Но это опять не гарантия, но можно понять принципы по конкретной серии, где плюс-минус, как это все происходит.
Ну да, то есть есть же какие-то типовые проблемы, типичные проблемы.
Типичные проблемы. Да, да. Но там опять, если мы смотрим, дом от дома отличается при одной и той же серии, при одной и той же постройке. К сожалению, изначально из инженерно-технических соображений, заканчивая уже конкретным качеством конкретного дома.
Еще и незаконными изменениями в квартирах.
Да.
Но это очень, кстати, сильно повлияло, да, на устойчивость конструкции домов в те годы, когда это все очень было распространено.
Очень сильно влияет только тогда, когда что-то рушится.
Да.
Но нету столько разрушений только из-за того, из тех перекрытий. Но это оставляет след в долгосрочном эксплуатации конкретного дома. Это может быть проблема, и может что-то где-то
когда-то может это...
В какой-то момент.
Да, просто проявиться.
Один что-то поменял, ничего за 20 лет не поменялось.
А потом как эффект бабочки.
И где-то кто-то еще что-то выбрал, какую-то разрушил стену, и на этом начинаются проблемы.
Да.
Сперва, конечно, трещины, но уже тогда нужно ставить маркеры, все это нужно смотреть, не рушится ли дальше, не появляются эти...
Но тут мы уже говорим об ответственности жителей,
владельцев
квартир, жителей, собственников, да, по той простой причине, что они, ну, то есть люди, которые живут в многоэтажном доме, должны понимать, что соседи тоже люди. И как-то надо обмениваться информацией, чтобы прийти к самому нормальному решению, да, это раз. И, по-моему, даже читать вот те же правила, тот же стандарт, да, я бы посоветовал людям хотя бы обратиться к тем компаниям, которые эти дома обслуживают, чтобы хотя бы разъяснили, что это и как это работает, что можно требовать, почему это стоит каких-то определенных денег. Да,
а что можно требовать?
Я думаю, что, по крайней мере, Эрвинс, наверное, с удовольствием любому своему клиенту объяснит, чем хороший этот стандарт и что он пополняет в правилах 907-х. Но в то же время, я думаю, что Эрвинс согласится, что много людей о таких правилах и, в принципе, не знают.
Нет, поэтому мы с тобой здесь приходим и рассказываем. Конечно, человек... знает о том, что он непосредственно видит перед собой. А ту работу, которая является обследованием визуальным, техническим, эту часть работ люди очень часто не видят. И они думают, а зачем нам тратить там 2000 в год на дом или там 3000, зачем нам тратить за этот период? Мы же можем покрасить лестничную клетку на первом этаже, и будет красиво. И люди, конечно, об этом не знают. И этот стандарт больше влияет непосредственно на те обслуживающие компании, которые занимаются обслуживанием, и только второстепенно через обслуживающую компанию это влияет уже дальше на собственников. Но поэтому это есть вот нужная вещь, которую не всегда видно с первого захода, потому что это не визуальная вещь.
Ну, как бы заранее предотвратить все проблемы, то есть увидеть их еще, скажем так, в зачаточной стадии для того, чтобы это все потом не рухнуло, да, что-то где-то вообще там даже, на перспективу может случиться.
Даже не только об этом, но еще надо вспомнить, что люди же часто страхуют свое имущество, да, и я думаю, что любая страховая компания при какой-то проблеме, когда она получила запрос на выплату страховых денег, они спросят, ну, будьте добры, покажите вот в домашнем доме, как вы там обследовали дом, есть ли у вас там техническое обследование, да, и выявится, что...
Домовое дело, да?
Да, домовое дело. Да. И выявится, что в некоторых протоколах, то, что Эрвин говорил, что люди решили, а зачем нам делать осмотр, давайте покрасим. А что значит «давайте покрасим»? Таких аналогий, говоря, это на больной организм одеть новое платье и подумать, что организм станет здоровым, да? То есть это так не работает.
А банки не запрашивают, кстати, вот эти домовые дела, состояние дома?
Домовые дела не спрашивают, но меньше насчет банков, больше насчет тех ситуаций, когда на страховочных ситуациях страховые компании спрашивают вот акты обследования. Ну как, на примере залита вот квартира там на третьем этаже.
Да.
И тогда уже спрашивается, почему? Потому что они должны выявить, почему. Сперва где, потом как и почему. Ну и вот на этот ответ «почему» они ищут уже у домоуправления этот ответ.
Ну, банки тоже спрашивают, может, не напрямую покупателю, но все-таки, когда делается оценка конкретной квартиры, которая будет покупаться, все-таки оценщик, ну, хотя бы чуть-чуть проверяет информацию, что есть в домашнем деле, да, какая информация. Но это опять от каждого оценщика зависит, насколько он тщательно это делает. Но, в принципе, это очень важная информация, да?
Почему? Да, потому что вы о долговечности можете... дома, да?
Да-да, вы можете стараться купить очень хорошую, приведенную в очень в блеск квартиру в доме, который абсолютно в плохом техническом состоянии. Вы можете купить, ну, среднего ремонта квартиру в доме, который в прекрасном техническом состоянии, да?
Это повлияет? Есть,
да, конечно, это повлияет. Потому
должно
что...
влиять.
Должно влиять, по крайней мере. Почему? Потому что человек, который купит такую, ну, среднего ремонта квартиру в хорошем доме, он будет понимать, что ему не надо будет, не знаю, в ближайшие 5, 10, может, даже 15 лет делать взносы в общую... счет дома, да, чтобы этот дом приводился в порядок. То есть он имеет возможность, деньги...
Ну, взносы ему все равно нужно будет. Накопительный. Вот вопрос в количестве.
Мы говорим об этом, да, через одну секунду буквально.
На правах хозяина.
Напоминаю, вы слушаете программу «На правах хозяина». Сегодня говорим о том, что вводится единый стандарт обследования зданий. Эти поправки, в общем-то, потребовались для того, чтобы дома обслуживались более качественно и чтобы вовремя выявлялись проблемы. Эти правила начнут действовать с Нового года. Ну, а пока мы об этом информируем и говорим об этом с нашими экспертами. Заместителем руководителя Ассоциации управляющих домами Латвии Эрмином Страупе и юристом по вопросам строительства и управления жилым фондом Янисом Узуленсом. И напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому свои вопросы вы можете задавать на наш WhatsApp. Его номер 28040424. Ну вот, поговорим как раз по поводу финансирования всего этого. Дело в том, что если, например, выявляются какие-то, да, существенные проблемы, опять же, вот по этому стандарту если действовать, да, то что-то обязательно найдут. Естественно, это предполагает, что нужны средства на ремонты. Да? Это вот как раз, может быть, с той целью и было отчасти сделано для того, чтобы ну, как-то обязать людей все-таки вкладывать средства в ремонты своих домов.
Сама основная мысль, скажем, накопительного фонда, из чего он исходит? Люди накапливают деньги для ремонтных работ, и обслуживающая компания, делая обследование, выявляют и проблемы, и делают предложение на следующие 3 года ремонтный список по приоритетам и предлагают уже, ну, нормальные ситуации, если мы говорим о перенятых домах, где работают на договорной основе между собственниками и домоуправлением, они дают это предложение на ремонтные работы на следующие 3 года. И это основывается на этом визуальном, который будет работать сейчас по стандарту, и по стандарту, который есть на техническое обследование. Вот из этих 2 документа, в принципе, выставляется изначальная смета ремонтных работ в приоритетном соотношении, и тогда уже всем понятно, сколько примерно нужно денег и сколько это получается на 3 или на 5 лет вот, центов за каждый обслуживаемый квадратный метр.
Ну, а если были действительно выявлены какие-то серьезные проблемы и требуют безотлагательного ремонта, что тогда?
Можно делать в аварийном порядке, если это действительно авария. Вот, например, вот, может обрушиться балкон, или может проломаться перекрытие, скажем, ну, первое, подвальное перекрытие. Это очень часто, особенно в центре Риги. Тогда это можно делать, конечно, аварийным способом и просто выставить счет собственникам. Но я не сторонник этой ситуации, потому что все-таки собственники должны быть оповещены. Ну, если, конечно, там все уже рушится, это другой вопрос. Тогда уже дом эвакуируется. Но есть ситуации, при которых все-таки нужно объяснять совладельцам, что нужно делать в таком в срочном порядке. И
с перспективой,
да. Но в нормальной ситуации план на 3 года, он обсуждается и утверждается, все знают, почему они накапливают там 30-50 центов или даже евро за квадратный метр, и тогда уже вот понятно, что, где, когда и примерно за сколько будет делать.
Ну, вот поскольку эти новые правила, ну, не новые правила, а вот это требование обязательного технического обследования зданий уже несколько лет действует, по вашему опыту, ну, вы же, наверное, какие-то дома уже таким образом обследовали более детально. Ну,
это 3-й год уже работает. Да, ну, каждый дом индивидуальный, потому что то, что я говорил, что даже одинаковые серии строились очень по-разному. На примере И то, что серия вроде бы считается, вот 104-я, например, моя любимая серия, она как минимум в Риге, по-моему, в 3 вариантах построена. Начиная то, что она, и, по-моему, если не ошибаюсь...
Это 16-этажки?
Ну вот, вы говорите, вот мы понимаем одинаково, это же 16-этажки. Начиная с того, что они не только 16-этажки, но и 12-этажки.
Да, да.
Ну и включая в том, что у них и немножко разная визуализация, ну, наружная часть, у них немножко разные лестничные клетки делались, и эти, ну, пожарные внутренние, и эти выходы немножко разные. Там эта серия от серии, одна серия, но дома отличаются. В Золе Туды, скажем, они как сестры, все 4, которые там находятся, они все одинаковые. Кроме некоторых переделанные входы и выходы, там эти аварийные. Но остальное все одинаково. Если мы посмотрим на такую же серию в Пурчике, немножко она уже отличается. Но основные проблемы у них очень похожие. Вот так.
Какие?
Вот, например, 104-я серия, если мы говорим о конкретной серии, у них очень часто плохие эти линевки, сделаны эти узлы линевок, и в большой дождь они забиваются, и не только забиваются водой, но и зимой замерзает, там нужно переделывать этот узел. У всех плоских крыш всегда нужно проверять качество, если они построены более 30 лет назад, то основное перекрытие, я не говорю о бетонных плитах, но вот это изолирующее перекрытие уже износилось, значит, крыша протекает. Если крыша протекает, это, соответственно, влияет на следующую бетонную плиту перекрытия, которая находится, ну, под чердаком, скажем так. Это такая техническая проблема. Следующее, у нас всегда вопрос лифтов, но не буду рассказывать, потому что лифт как старая машина, ее латаешь, и потом один момент все-таки его нужно менять. Третий момент, верхняя, нижняя разводка и воды, и канализации, и, конечно, стояки. Вот это основные проблемы 104-й серии. И так мы о каждой серии можем разговаривать. Слава богу, на 104-й серии нету балконов, там лоджии. Значит, проблема балконов у них отпадает.
Вопрос еще по поводу того, что если действительно выявляются эти проблемы, то на какую сумму приблизительно придется рассчитывать? Ну, в среднем.
Это такого средняя нельзя, температура, да, в больнице. Ну, скажем так, там без вариантов, потому что можно выбрать очень разные подходы. Разного, ну, не в том плане хорошего-плохого качества, но разного уровня качества можно сделать решение. Ну, один дом согласится. Вот, ну, это не насчет, это пример не насчет конструктива или большой проблемы. Ну, на примере мы можем подремонтировать деревянную дверь, и она функционально будет очень хорошо еще 10 лет держаться. Мы можем ставить металлическую дверь, и эта разница будет в 3 раза. И так и в доме можно эти технические решения менять очень, ну, поменять, рассмотреть очень разные. Ну, конечно, сколько стоит этот водяной канализационный стояк, он будет везде плюс-минус одинаковый, только в разрезе, сколько стояков в одной квартире и сколько метров там в этом доме. Ну, вот это я. Ну, такие вот конструктивные вещи, они все-таки очень отличаются.
Кстати, по поводу, опять, вступления в силу этих правил, предварительно, насколько я понимаю, управляющий должен будет внести изменения в договор с жителями дома, да, и вот эти вот поправки как-то должны быть оговорены в договоре.
Я думаю, что в первую очередь это входит в общую смету дома. Да? Тут этот стандарт не стоит громадных денег, он стоит 44 евро.
Сам стандарт, да.
Да. Ну, потом некие какие-то действия, которые должен будет объяснять управляющий, это, конечно, тоже какие-то денег стоит, но...
Не, ну, я имею в виду то, что в договоре должно быть указано, что будет применяться вот этот вот новый стандарт, и, ну, собственно, чтобы жители об этом знали.
Больше я сказал бы не в договоре, а в смете.
Да, в смете.
Потому что все принципы, ну, все принципы обслуживания, уже, они в основном относятся к самой смете потом. Сам договор – это больше принятие решений системно, как работает владельцы и управляющая компания. Но потом это распространяется на смету, это основной финансовый документ, потому что людей интересуют две вещи. Качество обслуживания, три. Качество обслуживания, техническое состояние и сколько это все стоит.
Ну, тут, наверное, совет жителям, что даже если, ну, договор составлен как-то не очень, скажем, тщательно, то есть неразборчиво, да, то надо вспоминать, что все-таки закон, в том числе и эти правила Кабинета министров 907, они все-таки ставятся выше заключенного договора. Да, то есть поэтому это не мешает жителям требовать исполнения каких-либо обязательств со стороны управляющего, да. Но тут надо с другого конца подойти. Надо, наверное, просить жителей просто уделять немножко времени, прочитать эти правила, ознакомиться хотя бы с основными принципами действия этого нового стандарта и других нормативных актов, чтобы люди просто знали, что они могут спрашивать, а что они, наверное, даже обязаны спрашивать.
Одно дело спрашивать, но и выполнять тоже, как собственники этого жилья, потому как я понимаю, что если они не будут вкладывать средства, то, опять же, это их ответственность, если с зданием что-то случится, да, собственно. Ну, первое, это то, что им жить просто будет негде, да, если не будут выполняться какие-то работы. Вот, кстати, да, вот мера ответственности, допустим, управляющего, мера ответственности жителей, вот как это все строится, да, то есть, вот, ну, управляющий, понятно, понятное дело, должен за всем следить. Если жители не вкладывают средства, что тогда?
Ну, я вам по-другому, наверное, отвечу. Все можно прочесть в нормативных актах, это раз, да, то есть и ответственность, и обязанности, и все остальное, да, потом это все прописывается в договоре, и так мы можем говорить, что что-то не понравилось, идите в суд, да, это очень такая грубая форма ответа, да. По сути, люди, по-моему, в первую очередь, жители, просто должны найти время прочесть некоторое число нормативных актов, понять, может, прочесть какую-то разъяснительную информацию, которая довольно доступна, да, в наши дни она очень даже доступна.
Там понять возможно?
Да, считается? Я думаю, что...
Потому что не всегда понятно написано нормативные акты, к сожалению.
Но очень часто сейчас рисуют популярные инфографики, чтобы легче было это понятно.
По-разному можно эту информацию найти, но она вполне доступна, вполне понятно, вполне в хорошем качестве, да. Ну и когда человек уже прочел, он начинает понимать, о чем вообще он имеет право говорить с управляющим, да. И я думаю, что с другой точки вопроса, да, с точки зрения управляющих, иногда они на этом, может быть, грубо говоря, халтурят, да, что понимают, что жители не до конца все это понимают, что они имеют право требовать и что обязан делать управляющий. И мы можем прийти к такому логическому выводу, что незнание приводит к сплетням, сплетни приводят к недовольствию какому-то, да, и, в принципе, часто незнание – самая большая наша проблема.
Опять же, почему я спросила про суммы, которые нужно вкладывать, среднюю сумму. Почему? Потому что после этого визуального осмотра, не визуального, а вообще технического обследования, рано или поздно придется все-таки вкладывать средства, потому что любое вот такое обследование покажет какие-то проблемные точки этого дома, да. Ну и это, наверное, первый шаг к реновации, собственно говоря, да, если мы не говорим только про утепление, а вообще...
Проекту.
Про восстановление дома, да.
Сперва к проекту. Но если это не просто ремонт, который там, грубо говоря, двери поменять или что-то покрасить, но это, если это уже идет на реконструкцию и реновацию дома, да, то понятно дело, что после технической вот это обследование, то есть информация, которая в нем содержится, она будет во многом помогать делать проект, на котором уже будет делаться смета строительных работ. Да? Это еще один повод, почему технический осмотр не должен покупаться самый дешевый, но должен покупаться самый профессиональный. Да? То есть должен быть какой-то критерий выбора. Да? И тут, наверное, управляющие должны во многом помогать. Да? Потому что, естественно, что человек, который не инженер, он не знает, что требовать. Во многом этот стандарт, может быть, и поможет, но сперва его кому-то надо будет купить и прочесть. Или хотя бы разъяснить.
Ну и задача управляющего как-то рачительно использовать средства жителей, да, чтобы они впустую не уходили, и чтобы этих средств хватало, которые идут на накопление. Это тоже очень важный момент, потому что где взять деньги? Всегда первый вопрос, если проблемы у дома большие. И, кстати, вот уже в завершении программы скажу, что вот Министерство экономики сейчас, кстати, планируют разработать в ближайшее время проекты типового восстановления и проекты реновации многоквартирных жилых домов 316 и 602 серии. То есть будут такие типовые проекты по повышению энергоэффективности и реновации.
Я бы сказал, что это все-таки больше проекты технических решений, потому что то, что я говорил, каждый дом отличается друг от друга одной серии. И, на примере там 3 лестничные клетки или 5, дом угловой сделанный или он прямой, одной и той же серии они будут разные. В конце концов, проект нужно будет делать каждому дому все равно.
Но это удешевит, кстати,
это удешевит процесс, потому что будет технические решения, креплений, там, изменений, еще замены и так далее. Это будут уже технические решения, как типовые, чтобы это удешевило и ускоряло этот сам процесс, чтобы не нужно было, чтобы можно было быстрее это сделать, не ждать там полгода.
Да. Ну, об этом мы еще поговорим в ближайшем будущем. Надеюсь, наше время подходит к завершению. Спасибо большое. Мы сегодня говорили о том, что приняты единые стандарты обследования зданий. И этот стандарт вводится с будущего года, его обязательно нужно будет соблюдать для того, чтобы наше жилье оставалось в хорошем состоянии. Спасибо большое. У нас в студии были эксперты, зам руководителя Ассоциации управляющих жилыми домами Латвии Эрвин Страупе. Спасибо вам большое.
До свидания.
Да. И юрист по вопросам строительства и управления жилым фондом Янис Узынас. Спасибо большое.
Всего хорошего. Спасибо.
В студии была Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. Спасибо.
Строить надежно. Управлять эффективно. Жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.